Глава 19. В 4 длинных прыжка я оказался возле сражающегося друга. Это было очень быстро. В другое время я бы точно гордился собой. Однако сейчас было не до этого. Сейчас я просто наслаждался битвой. Точно, слово «наслаждаться» сейчас было самым подходящим. Я не сдерживал рвущийся изнутри гнев, я его направлял. Направлял на тех тварей, что сейчас пытались порвать моего друга на части. Великолепный воин, японец, находясь в боевом режиме, мог совершить многое, однако один против 4 таких тварей он, похоже, вряд ли выстоит. Несмотря на мою феноменальную скорость, твари были еще быстрее. 2 отставшие присоединились к своим товаркам до меня. Тадаси был сбит с ног, и 2 твари нависли над ним, пытаясь разорвать в клочья, как сделали это с беднягами-беретами до того. Накамура спасли только крепость его тела и его же ловкость. Даже находясь на земле, серебристый силуэт умудрялся частично уходить от ударов и огрызаться сам. А когда его, наконец, прижали к земле, то тут уже подоспел я. Сходу врубившись плечом в сидящую на Тадаси тварь, я сбил ее на землю, попутно взмахнув мечом, целясь во вторую. Идея сбивать демоническую тварь футбольным броском была так себе. Я тут же поплатился за это, когда острые когти прошлись по моему бронежилету и походя сорвали каску с головы, перерубив ремень и чудом не отрезав мне при этом ухо. Второй же твари, против которой я использовал меч, повезло меньше. Она лишилась ноги, начиная с середины бедра, и с воем отпрыгнула в сторону, приземлившись на 3 оставшиеся конечности. Это было немного странно. Несмотря на то, что все это заняло доли секунды, мозг у меня работал еще быстрее. Я успел оценить толщину бедра и кости измененного. Его невероятная скорость была не только заслугой подпространства. Нет, бывшее человеческое тело сильно мутировало, увеличив массу примерно в 2-3 раза. И весь этот вес приходился на массивные мышцы. Уродец напоминал перекачанного космодеса. Были индивиды среди этих отчаянных, которые проводили все свое время в тренажерке, увеличиваясь до абсолютно устрашающих размеров. Бедро же у твари было в 2 раза больше в диаметре, чем, к примеру, у меня, а разрубил я его сравнительно легко, и это без использования пузыря, про который я, честно говоря, напрочь забыл, бросившись на помощь другу. И мой меч. После схватки в лимбе с демоном он изменился. Его ранее черненое лезвие сейчас слегка позеленело, как будто в реальности отобразился тот ярко-зеленый свет, которым он сиял в глубинах подпространства. Сейчас его лезвие как будто раскалилось, поджаривая капли демонической крови, вот только испаряясь, они не растворялись в окружающем воздухе, а, похоже, втягивались внутрь лезвия. Втягивались не полностью, а какой-то своей частью, ведь еще мгновение назад жидкая кровь после этого опадала с клинка засохшим бурым порошком. Ранее серебристая фигура Тадаси, сейчас полностью покрытая пятнами крови, сочащимися из глубоких порезов, с которыми не успевала справляться боевая регенерация, перекатом ушла в сторону, и японец рывком вскочил на ноги, приняв боевую стойку. У него оставался 1 меч из 2, но Накамура снова был готов к бою. Однако у твари теперь была другая цель — я. 3 тени быстро закружились вокруг меня, полностью игнорируя раненого японца, пытаясь достать меня длинными верхними конечностями. Им это частично удалось. В первый раз меня выручил броник, удивительно, но еще не приведенный в полную негодность. А во второй когтистая лапа коснулась не меня, а моего меча, тут же лишившись нескольких пальцев. Твари взвыли и сменили тактику. Они решили броситься на меня все одновременно. Даже та одноногая, что ждала своего шанса чуть поодаль. 4 таких демона было бы вполне достаточно для будущего императора, но их время уже ушло. Ушло для этих исключительно быстрых и опасных тварей. Ко мне подоспела подмога. Одноножку сбила прямо в прыжке мутная тень, в которую превращалась красотка Райли в своей боевой форме. Они рухнули на землю, и там мгновенно засверкали клинки девушки, обогряя окружающий снег кровью демона. Одна из 3 оставшихся тварей внезапно замерла, потрясенная, и начала трясти головой, совсем как собака, которую только что потрепали по башке, вопреки ее воле. Сознание все еще работало четко, и краем глаза я увидел вдалеке выпрямившегося Смирнова, который опустил пулемет и пристально смотрел в нашу сторону. Молодец, Пашка. Взять под полный контроль такую сильную тварь у него еще не получается, а вот ошеломить уже вполне. Этого секундного замешательства Тадаси хватило, чтобы в несколько коротких и хорошо поставленных ударов отрубить твари голову. Причем даже после первого удара, когда у демона включился на полную инстинкт самосохранения, Пашка, похоже, умудрялся держать его дальше, не давая действовать с полной эффективностью. Этим он очень помог нашему израненному другу. Я описываю эти все события последовательно, но на самом деле все происходило одновременно. 3 твари синхронно прыгнули ко мне, 4-ю задержал Пашка, В полете калеку достала Райли, а две других уже долетели до меня, пытаясь подмять мое тело под себя. Настало время пузыря. Что-то внутри меня яростно сопротивлялось его применению, ведь во время его действия это не могло со мной взаимодействовать. Это было странным. У меня появлялась скорость, увеличивалась мощь, кажется, все-таки упрочнялось тело, но все это был не астральный двойник. Я не чувствовал слияния, описываемого друзьями. Да и они не видели в лимбе тени сущности, которая объединялась с моим физическим телом. Просто моя аура в лимбе наливалась багровым цветом, и я мгновенно получал все улучшения. И да, все это происходило вместе с гневом и яростью. Сначала меня это пугало, но теперь я научился их контролировать. Пока. Я не испытывал иллюзий, ведь каждый следующий такой случай как увеличивал мою силу, так и заставлял сделать еще один шаг к предстоящему безумию. Пузырь! Где-то в глубине меня послышался разочарованный рык, и тело потеряло буст. Я сразу почувствовал усталость и боль от многочисленных порезов, понял, что броник все-таки пробили и распороли мне бок. А еще сильно заболела голова, удар по ней не прошел бесследно. Но тварям было еще хуже. Я увернулся в последний момент, а они, промахнувшись, грузно осели на заснеженную скалу, разом растеряв поддержку подпространства. По опыту я уже знал, что первые мгновения после применения пузыря самые важные. Для хаоситов это является сильным шоком, и на долю секунды они становятся уязвимыми. Уверенный выпад проткнул грудину одной из тварей, заставив ее завизжать. Тут же, выдернув клинок, вторым ударом я снес ей часть черепа, заставив дергаться в предсмертных конвульсиях, и повернулся к последней. На моих глазах голова у нее взорвалась красивым кровавым облаком, обрызгав меня с ног до головы. Машинально облизнув губы, я почувствовал вкус крови, а с ним и прилив сил от эссенции крови демона. Внутри снова довольно заурчал некто, пытаясь опять вылезти наружу и занять свое место у меня в голове. А вот тут случилось неожиданное. Между рукой и рукояткой меча проскользнуло нечто вроде электрического разряда, и меч выпал из мгновенно онемевшей руки на землю. «Что это? Хаос, меня дери!» И я не про внезапную смерть твари. С этим-то как раз не было никакого непонимания. Кровь уже поднимался с земли, поднимая за рукоятку свой слонобой. Он был точен, как всегда. И, как обычно, четко выбрал нужный момент для выстрела. Нет, меня поразила реакция меча. То, что это была именно она, я не сомневался. Реакция неодушевленного предмета. Казалось бы, бред. Но по последним событиям я начал понимать, что не все с моим оружием так просто. Точнее, во мне копилась уверенность, что с ним все совсем непросто. Я вытер рукавом комбинезона лицо и осторожно потянулся к лежащему в снегу клинку. Осторожно прикоснулся к рукояти. Меч встретил меня еще одним разрядом, гораздо менее мощным, чем предыдущий, как будто он обозначал, что это не было случайностью, что он недоволен моим поведением. Я против воли усмехнулся и прикоснулся в третий раз, уже без происшествий. Пальцы все еще плохо чувствовали после шока, поэтому неловко подхватил свое оружие и поднял его с земли. «Да понял я, понял!» — зачем-то вслух произнес я. «Кровь демонов пить нельзя. Ты очень доступно объяснил».
«Ты с кем это разговариваешь?»
Райли белой тенью возникла рядом, настороженно поводя клинками. «Да вот желаю легкой дороги в ад этим тварям!» — кивнул я на мертвые тела, стараясь отшутиться.
«Ты в порядке?»
— настороженно посмотрела на меня девушка. «Я да. Что с Тадаси?» Мы оба повернулись к японцу, который опустился на дно колена и мерцал, то возвращаясь к обычному телу, то переключаясь в боевой режим.
«Чертов идиот!»
— выругалась Райли и тут же переместилась к японцу, помогая ему подняться. Я осмотрелся. Хаоситы уже преодолели баррикаду, созданную Инессой, и снова бежали к нам. И вновь застонало пространство, перемешивая их плоть с камнем и снегом. Я повернул голову. Инесса уже опускала руки. Одержимые снова барахтались, пытаясь выдернуть свои тела из каменной ловушки. Девушка стояла на ногах и не собиралась падать в обморок. Растет красотка. А вот Тадаси было плохо. Не знаю, что сказала ему Райли, но японец перестал храбриться и отпустил астрального двойника, обмякнув в своем сильно подранном теле. От накатившей боли он потерял сознание. «Как он?» Я рванул к другу по пути, подбирая его утерянный клинок. Накамура смог бы мне простить многое, но если бы я оставил на поле боя его гордость, любимые мечи, то прощения мне бы точно не было.
«Жить будет»,
— коротко ответил Ван Дассел, поднимая его на руки и передавая подбежавшей тени Тадаси, Хироки, у которого от волнения узкие глаза стали аж больше, чем у Инессы.
«Отходите к крепости»,
— раздался незнакомый женский голос. Тут же застучало автоматическое оружие. Трассы очередей полетели в сторону хаоситов, разрывая их на части близкими взрывами. Подмога подоспела. Два бронетранспортера на смешных колесах лихо развернулись, прикрывая нашу основную группу бортами, и сейчас поливали врага из спаренных автоматических орудий основного калибра. Хорошая идея, полностью одобряю. Мы поспешили под защиту техники. В одной из машин откинулся десантный люк, и туда уже заносили наших раненых.
«Господин Акалит, прошу вас, забирайтесь в БТР, мы вас эвакуируем».
Высокая девушка, лицо которой не видно из-за тонированного, забрала тактического шлема. Кажется, она здесь была главной. Пехотная броня серо-белой раскраски не стала стандартной броней гвардии, но также отличалась от снаряги беретов. Какой-то шеврон на плече, по идее, должен был помочь идентифицировать владельца, но я такой эмблемы не знал. «Майорские нашивки? Ну надо же, голос такой молодой!» «Спасибо, майор, но нас не нужно эвакуировать!» — покачал головой я. «Увозите раненых, мы прикроем!»
«Майор?»
— удивилась девушка, но через мгновение рассмеялась. Смех у нее был заразительным.
«Извините, Акалит, это не моя снаряга. Не осталось у нас офицеров, а только их снаряжение. Капрал Ангелина Ладыжинская к вашим услугам, ваше святейшество».
Я невольно заскрипел зубами. Вот уже незнакомый человек так меня называет. Нужно с этим что-то делать. Почему-то эта форма обращения меня неимоверно раздражала. Какой же я, ваше святейшество? Вот Хокус был достоин, а я... К хаосу, все потом.
«Отходим, капрал!»
Кивнул я, и девушка отдала распоряжение. БТРы взрыкнули движками. Один из них, загруженный ранеными, быстро понесся к воротам, набирая скорость. Второй же тихо пятился задним ходом со скоростью бегущего человека, огрызаясь короткими очередями. Мы организованно отступали. Над нами пронеслись ракеты и взорвались в толпе одержимых. Полетели жирные росчерки лазеров, свойственные стационарным турелям. Кажется, у поселка все еще оставались несколько защитных башен. Когда до стен оставалось меньше 100 метров, невидимый поводырь остановил поток бегущих за нами тупых тварей, а затем и развернул прочь, уводя их в подземные пещеры, прочь с поверхности. Добежали не все. Сопровождающие нашу высадку аэрокосмические истребители никуда не делись. Они все это время находились рядом, выжидая момент, чтобы безопасно для нас нанести воздушный удар, и они его дождались. Взрывы ракет, воздух-земля расшвыряли толпу одержимых, образовывая кровавые проплешины в плотной толпе живого мяса. Летчики не жалели боезапас, вываливая на головы твари все, что было в их распоряжении. Несмотря на приличное расстояние, взрывная волна чуть не сбила меня с ног. И тут я в первый раз увидел работу вражеского ПВО. Уже выходящий из пике штурмовик просто рассыпался на мелкие части. Складывалось ощущение, что мгновенно исчезли все крепежные детали и сварочные швы, держащие корпус корабля вместе. Этот уже бесполезный хлам пролетел некоторое время по инерции вперед, а потом под воздействием силы притяжения просто осыпался на землю. Остальные корабли резко набрали высоту, уходя из опасной зоны. Они отработали отлично. Жалкие остатки орды одержимых втягивались под землю, оставив большую свою часть на поверхности в виде кровоточащего прокаженного мяса. Мы же, не останавливаясь, забежали внутрь периметра. Девушка-капрал выкрикнула приказ, и тяжелые створки ворот медленно захлопнулись у нас за спиной. Я остановился и огляделся, переводя дыхание. Вокруг царил страх и отчаяние. Я чувствовал это на физическом уровне. Это было видно по всему. По взглядам немногочисленных защитников периметра, одетых кто во что гораст, и даже отдаленно не похожих на регулярные войска. По наспех укрепленным стенам и воротам, наращенным за счет всякого металлического хлама, найденного неизвестно где. Кажется, по поселку был собран весь металл, который в спешке приварили, приклепали, в отчаянной попытке хоть немного отодвинуть тот неминуемый момент, когда орда хаоса прорвется внутрь, сметая все и вся на своем пути. По многочисленным гражданским, которые, конечно же, подтянулись к воротам, чтобы лично посмотреть на прибывшее подкрепление. Изможденные, в большинстве своем женщины и дети, они с опаской и надеждой смотрели на мой потрепанный отряд, тем не менее отличавшийся внешне от местного ополчения, примерно как космодесантники от охранников супермаркета. Точно, надежда. Именно это чувство было видно в глазах обреченных, робко вытесняющее неизбежное ожидание смерти и страх. Кажется, эти люди готовы верить во что угодно. Даже в то, что 20 неизвестных людей смогут спасти их и их детей от 1000 одержимых, что стояли у них под стенами.
«Как я могу обращаться к вам, Акалит?»
Меня отвлекла от моих раздумий подошедшая сзади девушка. Я обернулся. Она сняла шлем, и волнистые русые волосы каскадом рассыпались у нее по плечам. Она была, несомненно, привлекательна. Нельзя сказать, что красиво, особенно сравнивая ее с моими боевыми подругами. Высокая, ростом почти с меня, широкоплечья. Было в ней что-то от здорового животного. Курносый нос, редкие веснушки и большие серые глаза. Усталые глаза с едва заметными темными кругами под ними. Явно от хронической усталости и постоянного недосыпа. Но в этих глазах также горел лучик надежды, когда девушка завороженно смотрела на лучшую часть человечества, одаренного, который, по мнению большинства простолюдинов, способен на настоящее чудо. «Антон, зовите меня Антон», — улыбнулся я. «И, пожалуйста, без этих ваших святейшеств».
«Договорились, Антон»,
— широко улыбнулась Ангелина. Улыбка ей была под стать, такая же широкая и искренняя. Она протянула руку.
«Еще раз представлюсь. Капрал Ангелина Ладыжинская, исполняющая обязанности командира гарнизона поселка Высокогорный».
Я пожал протянутую руку. «Приятно познакомиться, Ангелина. Ну что ж, рассказывайте, как вы докатились до такой жизни».